Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Одна давняя уже американская книга о доме Романовых называлась «Дом особого назначения». Для большинства убийство царской семьи было, как говорит автор передачи, расстрелом особого назначения. Фильм Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья» – это фильм особого назначения. Один из критиков в рецензии на картину писал: «Не потонет ли в спорах идея, ради которой Панфилов взялся за свой труд, идея покаяния?» Фильм уже окружают споры. Историк пишет: «Этот талантливо сделанный фильм станет событием духовной и нравственной жизни нашего народа ближайших лет». Другой рецензент возражает: «Принять этот фильм всерьез могут лишь монархически настроенные домохозяйки». Кто прав? Факты и мнения. Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Эфир 22 марта 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Давняя уже американская книга о доме Романовых называлась «Дом особого назначения». Для большевиков убийство царской семьи тоже было расстрелом особого назначения. Фильм Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья» – это фильм особого назначения. Валерий Кичин писал в «Известиях»: «Вопрос в том, не потонет ли в спорах идея, ради которой Панфилов взялся за свой труд. Идея покаяния». Ну что ж, споров вокруг этого фильма в самом деле достаточно. Историк Андрей Зубов, он участвует в нашей передаче, пишет в «Общей газете»: «Этот талантливо сделанный фильм станет, мне кажется, событием нравственной и духовной жизни нашего народа ближайших лет». Станет ли? Кинообозреватель независимой газеты Екатерина Сальникова, и она участвует в передаче, говорит о фильме: «Принять его всерьез могут лишь монархически настроенные домохозяйки». Третий участник передачи – историк той эпохи Владимир Булдаков. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Разговор сегодня о фильме Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья». Я, к сожалению, этот фильм не видел, я в Праге. Однако об этом фильме достаточно, ну, скажу так, начитан. Андрей Борисович Зубов, профессор-историк, теолог. Вы ведь не редкий участник наших передач, но за эти годы я так и не удосужился спросить у вас: монархист ли вы? Если захотите, вы ответите на этот вопрос, говоря о вашем восприятии общественного, нравственного звучания этого фильма Глеба Панфилова. Прошу вас.
Что касается моей политической позиции, то отношение к монархии для меня не есть некоторая центральная часть моих взглядов по путям возрождения России, по путям выхода России из того состояния, в котором она сейчас находится. Но при всех прочих равных я считал бы, что монархия была бы для России лучше, чем, предположим, парламентская республика того типа, какая возникла в России 1 сентября 1917 года, да так и не сложилась. А уж тем более, чем Советская республика. Но что касается фильма, о котором мы сейчас говорим, то в нем монархической идеи как таковой вовсе и нет. Потому что царь Николай II показан в этом фильме именно как царь. Я бы сказал, далеко не с лучшей стороны. Как раз он показан очень слабым правителем, который отрекается от престола, который принимает роковое, как в этом фильме прямо написано в титрах, роковое решение вернуться в царское село, несмотря на все уговоры генерала Алексеева, несмотря на все попытки других генералов остановить вот это решение. Он предпочитает семью своей стране, своей борющейся армии, и в этом смысле он как раз плохой царь. Царь, который во многом погубил Россию, как в этом в свое время сказал Солженицын. Слабый царь, он предал всех нас. Но фильм не об этом. не о Романове Николае Александровиче Царе, а фильм о Романове Николае Александровиче Человеке. И вот как раз после отречения начинается крестный путь, путь на Голгофу Романова Николая Александровича Человека, который идет на эту Голгофу потому, что он был царем. И идет на эту Голгофу со всей семьей. И вот этот путь принятия страданий, путь раскаяния за свои ошибки на престоле, раскаяние за отречение, он говорит в одной из сцен уже в доме Ипатьевых во время ночной молитвы: «Меня надо было бы четвертовать за то, что я отрекся от престола». Вот этот путь, совсем не монархический, но очень человеческий, он обращает, на мой взгляд, души и сердца смотрящих к главной, корневой идее, которая вообще сейчас держит Россию, и, может быть, если эта задача не будет решена, Россия погибнет. Это осознание прошлого так, чтобы в этом прошлом увидеть и свою вину, и эту вину искупить правильным решением нынешних, сегодняшних политических и общественных проблем.
Теперь Екатерина Викторовна Сальникова. Я приводил маленький отрывок из вашей статьи «Независимая газета» за 12 марта этого года, естественно. Сама статья носит говорящий заголовок: «Мелодрама о мнимом императоре». С вашей точки зрения, фильм и не может достичь никаких поставленных целей, если они в этом фильме видны, в силу того, что это в чем-то сентиментальная, неисторическая картина. Прошу вас.
Да, на мой взгляд, основная проблема фильма Панфилова – это стремление выделить отдельный эпизод нашей истории и оторвать его от всех причинно-следственных связей, в которых этот эпизод, собственно, находится вот в реальной действительности. Только что Андрей Борисович говорил, что после того, как последний император совершил свое роковое решение, показан его путь на Голгофу. Но дело в том, что весь драматизм фильма и, может быть, вся его проблема в том, что никакие ошибки реальные последнего императора не показываются. Отсекается весь момент царствования и оставляется только финальная стадия в жизни Николая и его семьи. Соответственно, люди, которые приходят смотреть это кино, не видят того, каким был Николай как последний император. Они видят только страдающего человека, который как бы ни в чем не виноват, который обладает достаточно многими достоинствами душевными и которого может быть только жаль. Но, на мой взгляд, это радикально неправильный подход, поскольку к политику, к человеку, который наделен высоким государственным статусом, невозможно относиться просто как к частной личности. Это просто-напросто не соответствует реальному положению дел. Мелодраматический герой, каким предстает Николай в фильме Глеба Панфилова, это прежде всего частный человек. К частному человеку совершенно нелепо предъявлять какие-либо претензии, связанные с его государственной деятельностью, или ждать от него тех действий, которые могут что-то изменять, как-то направлять жизнь государства, тем более такого большого, сложного, метущегося, стихийного, иррационального государства, как Россия.
Спасибо, Екатерина Викторовна. Ну что ж, насколько я понимаю, пользуясь той аналогией, которой я прибегнул в начале передачи, вы говорите о том, что в этом фильме показан муж особого назначения. Не дом, не царь, не император, а муж особого назначения. В этой связи вспоминается, кстати, коль скоро речь идет о частной жизни в подобных семьях, история принцессы Дианы в Англии. Она понимала себя как частное лицо, а дом исторг ее из своего лона именно потому, что она должна была быть частью монархии, частью империи, частью истории. Чем она себя в такой степени, как этого от нее ожидала королевская семья, не понимала. Прошу вас, Владимир Прохорович Булдаков. Представлю вас подробнее: доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории, Академический институт, и генеральный секретарь Международной комиссии по истории русской революции. Я вот что хочу у вас спросить. То, что расстрел подобного особого назначения, это варварство при любых обстоятельствах, погибли не только царь, который олицетворял монархию, но и его дочери, его 11-летний сын, ни в чем не повинный. Это, естественно, с человеческой точки зрения злодейство. Но ведь цареубийство – это феномен истории достаточно известный. А как в историческом контексте тогда понималось это цареубийство теми, кто его уничтожил, большевиками? Прошу вас.
Для начала я хотел бы сказать, что я не видел фильма и, к сожалению, даже не знаком со статьями Андрея Зубова и Екатерины Сальниковой, о которых идет речь. Я специально не занимался личностью Николая II, хотя мне приходилось писать на эту тему, кстати говоря, тоже в «Независимой газете» в прошлом году. Понимаете, для меня вот личность Николая II и то, что произошло с ним и его семьей, своеобразным ключом, что ли, является, к сожалению, малоизвестное высказывание Зинаиды Гиппиус, ее непосредственная реакция на расстрел царской семьи. Она писала буквально следующее. «Щупленького офицерика не жаль, конечно. Он давно был с мертвечинкой. Но отвратительное уродство всего этого непереносно». Вот так она пишет об этом. Для меня вот это варварское убийство – продолжение своеобразной вот этой самой пресловутой мертвечинки. И для меня вопрос вопросов всей этой трагической истории заключается как раз в том, в чем заключалась вот эта самая пресловутая мертвечинка. А что касается фильма, как я понял, в фильме речь идет о том, как вел себя Николай II уже после отречения – то по дневникам, по крайней мере, совершенно точно и ясно видно, что он вел себя как отстраненное частное лицо. Я, кстати сказать, по дневнику не разглядел мотива покаяния. Ну, вообще, он крайне сдержанный человек. Дневник его предельно сух, ну, по-своему, тоже показателен. Эмоций там немного, конечно. Но я не ощутил того, что он как-то по-новому стал относиться и к тому, что было, и к стране, и, в общем, к политикам. Нет, мне кажется, что от начала до конца он, в общем, относился достаточно ровно. Весьма и весьма, что самое главное, пожалуй, и в чем может быть главная причина трагического исхода его царствования, он относился к своей должности, даже миссии, несколько вот так вот отстраненно. Я бы сказал, как какое-то частное лицо, на которого жизнь, история, судьба возложила какую-то непосильную ношу. И вот с этой точки зрения я воспринимаю все его царствования и последствия этого царствования.
Спасибо, Владимир Прохорович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвуют все по телефону из Москвы. Историк Андрей Зубов, также историк Владимир Булдаков и кинообозреватель Екатерина Сальникова. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман. Андрей Борисович, коль скоро мы говорим о покаянии, о раскаянии, что и является, так сказать, сверхзадачей вызвать эти чувства, побудить к ним фильма Глеба Панфилова. Хочу спросить у вас, с вашей точки зрения, было ли у последнего императора российского какое бы то ни было основание каяться в том, что сделал он, кроме отречения?
Что касается отречения, то как раз я хотел бы здесь добавить к тому, что сказал Владимир Прохорович, что осталось совершенно ясное указание о таком вот покаянном чувстве императора в воспоминаниях Пьера Жильяра, человека исключительно близкого государю, и который находился с ними в Тобольском заточении. Уже после Корниловского мятежа впервые Пьер Жильяр пишет: «Я услышал от государя выражение сожаления об его отречении». А дальше он продолжает. Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение оказалось бесполезным, и что он, руководствуясь лишь благом своей родины, на самом деле оказал ей плохую услугу своим уходом. Эта мысль стала преследовать его все сильнее, и впоследствии сделалась для него причиной великих нравственных терзаний. Таким образом, указания на его покаянное чувство вот отречением, безусловно, были. Что касается его царствования, то действительно, действительно, я не знаю рефлексии эпохи уже после отречения о том, что плохого и что хорошего было сделано за это царствование. Я должен сказать только одно. Фильм Глеба Панфилова не является историей царствования Николая II. И в этом смысле призывать, как это делает Екатерина Викторовна, тому, чтобы показать все царство, это невозможно было бы сделать в художественном фильме. Другое дело, что в этом фильме присутствует косвенное, например, 9 января. В фильме государь говорит, что он несет полную ответственность за то, что там произошло. Хотя приказа открывать огонь по народу он не отдавал. Я думаю, что задача Глеба Панфилова была совсем не в том, чтобы вынести оценку царю Николаю II. Задача Глеба Панфилова была в другом. Как раз в том, о чем вы говорили, Лев Израилевич. Поставить человека на очную ставку перед этим ужасным событием, которое на самом деле, конечно же, не только с государем произошло. Оно произошло в это время с миллионами русских людей, заложников, расстрелянных большевиками, священников, утопленных ими. Но в лице царя, в лице его семьи была квинтэссенция этой трагедии. И вот поставить перед лицом этой трагедии современника и сказать, как ты к этому относишься? Ты на стороне тех, кто расстреливал, ты на стороне Юровского, ты на стороне Свердлова, на стороне Ленина, или ты на стороне тех, кого расстреливали? Хотя, конечно же, они люди не безгрешные, и царь, безусловно, за многое несет вину. Но такова ли его вина, что он должен быть без суда и следствия убит в подвале по совершенно абсурдному решению Уральского облсовета вместе с детьми, вместе с женой, вместе со слугами, и даже его собаки должны быть при этом повешены расстрельщиками, как об этом пишет один из участников расстрела.
Спасибо, Андрей Борисович. Ни у кого, я полагаю, не вызывает сомнений, что никто в этом мире, никто, я подчеркиваю, не заслуживает того, чтобы быть расстрелянным без суда, без следствия или тем судьей, который вынес тебе этот приговор. Я думаю, это не подлежит никаким спорам. Прошу вас, Екатерина Викторовна.
Вся проблема, связанная с отношением к расстрелу царской семьи, сама по себе, на мой взгляд, двойственна. Поскольку ни один нормальный человек, который основывается на современных гуманистических позициях, не скажет, я думаю, что да, этот расстрел был необходим, оправдан, его можно как-то оправдать. Однако вот само интенсивное такое муссирование темы расстрела именно царской семьи, оно как бы подразумевает, что расстрелять царя и царскую семью – это еще более плохо, чем убивать просто обычных людей, которые не были никогда обличены никакими подобными регалиями и титулами. И это уже некорректная постановка вопроса, которая возникает сама по себе, совершенно стихийно, вне зависимости от чьих-либо усилий. Этот момент, мне кажется, всегда надо учитывать. Царь – это такой же человек, как и все остальные, в том плане, что его неправомерно лишать жизни. И в данном случае, конечно, он и в фильме, и в нашей истории является жертвой. Другое дело, что как человек, который был императором, и был слабым императором, который оказался не способен удержать власть, естественно, выступает не только как жертва, но и как лицо чрезвычайно драматическое и конфликтное. Фильм основывается на том, что необходимо решать, как относиться к нашему последнему царю. На самом деле, мне кажется, более корректная историческая позиция – это разобраться, почему так произошло, почему он не смог удержать власть, роковое решение отречения, но мог ли он не отречься, мог ли он сохранить за собой всю полноту власти? Скорее всего, не мог, насколько я могу представить. Может быть, историки меня поправят.
Спасибо, Екатерина Викторовна. Историк нам и поможет сейчас в этом разобраться. Виктор Прохорович, вы так и не ответили на мой вопрос. Я не могу, естественно, играть в передаче роль рупора большевистской позиции. Я не большевик, поверьте мне. Но вы историк, и я хотел бы у вас спросить все-таки, чем большевики в тот период объясняли, что царская семья была уничтожена? Они ведь собирались, они ведь долго носились все-таки тоже с идеей, которая была еще при временном правительстве выдвинута, поставить царя перед судом. Прошу вас.
Вы знаете, я скорее все-таки солидарен с Екатериной Сальниковой.
И вот почему. Мы забываем одну простую вещь, что всякий правитель, и сегодняшний, и правитель очень отдаленного прошлого, это функциональная величина истории. Мы забываем о том, что власть – это чрезвычайно архаичное понятие во всех отношениях. Мы забываем о том, что, в общем-то, убивали плохих и слабых правителей на протяжении всей человеческой истории. Можно сказать, что так повелось с древности, и убийство слабого правителя, негодного правителя, старого правителя даже, имеет, помимо всего, еще ритуальный характер. Вот этот не годился, поставим другого. Есть еще один момент. В то время, когда было совершено это убийство, уже дышало насилием, дышало убийством в полном смысле слова. Человеческая жизнь ничего не стоила. Мы как-то забываем о том, что до расстрела царской семьи под Перми в Мотовилихе был убит его младший брат Михаил Александрович. Причем был он убит по почину низов, которые решили, что большевистские местные власти с этим Михаилом Романовым, которого рассматривали, кстати сказать, как одного из потенциальных фигур, через которые может быть реставрирована монархия, убили по собственному почину, выкрали и расстреляли в лесу вместе с адъютантом. А что касается центральной власти, то вот за этим самым самоуправным действием она с удовольствием в полном смысле слова наблюдала. То есть эта развязка большевикам, тем, которые в Кремле в это время уже было, она определенно понравилась. То есть речь идет о том, что большевики, в общем-то, по-разному, конечно, смотрели. Кому-то это дело не нравилось, но, в общем-то, наверное, всем понравилось то, что Екатеринбургский совет проявил вот такую инициативу. Я в этом почти уверен. И всегда нужно иметь в виду, что любой правитель, особенно император, в архаичной политической системе, он очень основательно рискует. Он должен соответствовать своему назначению, своей миссии. Если он ошибается раз, ошибается два, в общем-то, он очень сильно рискует.
Спасибо, Владимир Прохорович. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали все по телефону из Москвы историки Владимир Булдаков и Андрей Зубов, кинообозреватель Екатерина Сальникова. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Шпион. История Роберта Хэнсона, крупнейшего сотрудника ФБР, завербованного советской разведкой». Одной из главных обязанностей Хэнсона ФБР в последние 5 лет был обмен секретными документами между иностранным отделом Государственного департамента и ФБР, а до этого он работал в отделе национальной безопасности, где получил допуск к документам любой важности на все времена. Какой вред в общих чертах мог нанести американской безопасности Роберт Хэнсон? Он раскрыл советской стороне американскую систему идентификации иностранных агентов. Почему Хэнсон пошел на предательство своей страны? По общему мнению, не похоже, что Хэнсоном руководила жадность. Тогда что же? Разочарованность в политике? В работе ФБР и ЦРУ? Найти ответ старается в своей передаче Марина Ефимова. Впервые в эфире 22 марта 2001 года. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger.
На волнах «Радио Свобода» передача «Шпион. Рассказ с отступлениями». Ведет передачу Марина Ефимова. Agent man,
Вечером, в воскресенье 18 февраля, 56-летний Роберт Хэнсон, один из старейших сотрудников FBI, Федерального бюро расследований, прогуливал собаку в парке Фокстон рядом со своим домом в пригороде Вашингтона. На подходе к романтическому пешеходному мостику через ручей он оглянулся и, убедившись, что никого поблизости нет, незаметно бросил под мостик мешок с бумажным мусором, среди которого был запрятан маленький компакт-диск. То, что сделал Хэнсон, на первый взгляд было делом обычным. В пригородах так поступает кое-кто из экономных жителей, чтобы поменьше платить за уборку мусора. Поэтому, когда Хэнсон вдруг услышал за спиной голос «Фриз! Замри!», то в первую секунду даже подумал, что его попутал патрульный полисмен. Но человек за его спиной добавил «Фриз! FBI!». И Хэнсон понял, что это конец.
Арест заслуженного контрразведчика, проработавшего в ФБР четверть века и имевшего доступ к самым секретным документам и ФБР, и ЦРУ, и Госдепартамента, поверг в шок всех, кто его знал, начиная с жены, друзей и детей, которых у Хэнсона шестеро, и кончая начальством. Вот что пишут авторы статьи «Шпион против шпиона» в журнале US News.
По всем свидетельствам, Роберт Хэнсон был верным мужем и любящим отцом своих троих сыновей и трех дочерей. Он проводил все свободное время дома и участвовал во всех школьных мероприятиях и родительских собраниях. Семья была дружной и скромной. Все 8 человек жили вместе и ездили на 3 старых подержанных машинах. Хэнсон – католик, притом такой рьяный, что ходил к мессе каждый день вместе с женой. По мнению коллег, он не обладал чувством юмора. Он никогда не пил, морщился на фривольные шутки и носил только черные костюмы, за что его прозвали «гробовщиком».
Друг семьи Дик Макферсон, узнав, что Боб Хэнсон 15 лет шпионил на Россию, был в таком шоке, что с трудом мог связать несколько слов.
Я только повторял, этого не может быть, не может быть, не может быть. Мне сказал об этом племянник, который учится с сыном Хэнсона. Я спросил, откуда ты знаешь, что случилось? И помню, что содрогнулся, когда тот, желая дать понять, что Боб был пойман с поличным, сказал, они схватили его, когда у него на руках еще кровь не обсох.
О, это выражение вполне уместно. В 1985 году кровь была первым взносом Хэнсона, доказательством его лояльности к советской разведке. Именно он, подтвердив, как теперь ясно, информацию другого шпиона Олдриджа Эймса, назвал имена 2 сотрудников КГБ, Митрохина и Матулина, ставших двойными агентами. Оба были расстреляны в Москве. Об этих 2 уже пишут со всей определенностью, но, судя по намекам, жертвоприношений было гораздо больше. Коллега Хэнсона Пол Мур тоже был ошеломлен арестом своего друга и сотрудника, но чуть в другом плане.
Это было как удар в живот, который сгибает пополам. И первое, что я подумал, о нет, только не Боб. И только не те программы, с которыми он работал.
Одной из главных обязанностей Хэнсона в ФБР в последние 5 лет, сообщает газета «Вашингтон-Пост», был обмен секретными документами между иностранным отделом Государственного департамента и ФБР. А до этого он работал в отделе национальной безопасности, где получил допуск к секретным документам любой важности и на все времена. В нашей передаче участвует историк Джон Хейнс, автор книги «Винона» о советских шпионах времен Холодной войны. Доктор Хейнс, какой вред в общих чертах мог нанести американской национальной безопасности Роберт Хэнсон?
Хэнсон, судя по всему, раскрыл советской, а потом российской секретной службе американскую систему идентификации иностранных агентов, то есть все приемы и уловки наших секретных служб. Это, естественно, дало возможность российским шпионам изменить тактику и благодаря этому избежать подозрений. И еще одна не менее важная информация, которую передавал, или точнее сказать, продавал Хэнсон. Дело в том, что для того, чтобы завести судебное дело о шпионаже, нашим секретным службам приходится собирать достаточно много убедительных доказательств, свидетельств и прямых улик. Гораздо больше, скажем, чем в авторитарном государстве. Поэтому, если даже уже засвеченного шпиона вовремя предупредить, то он сумеет уничтожить все улики, и против него не смогут собрать досье, достаточного для судебного разбирательства, даже если нашим секретным службам будет доподлинно известно, что подозреваемый действительно шпион.
Один высокопоставленный чиновник Госдепа сказал, этот человек работал в кондитерской лавке без всякого присмотра и распродал весь магазин. Вы с этим согласны?
Агенты, которых советские вербовали в Америке в 30-х и 40-х годах, в подавляющем большинстве шли на это по соображениям идейным. А начиная с 60-х годов, в основном ради денег. Среди других возможных причин предательства многие комментаторы рассматривают страсть к рискованной игре. Но я бы поставил на первое место мстительность. Это может быть горькое разочарование в политической системе Америки, или в правительстве, или в самих этих учреждениях, ЦРУ и ФБР, или неудовлетворенные личные амбиции. Все это надо учитывать в общей картине.
Тут и загвоздка. По общему мнению, не похоже, что Хенсеном руководила жадность. Вот письмо, электронное, разумеется, посланное Робертом Хенсеном в КГБ через полгода после того, как он стал их агентом, и недавно попавшее, среди прочих документов, в руки ФБР.
«У меня нет нужды в больших деньгах, потому что я все равно не могу их тратить. Ваше предложение послать мне $100,000 даже слишком щедро».
А вот что говорит ветеран-разведчик, сотрудник ЦРУ, нынче уже в отставке, Лоуренс Салк.
Если его мотивом были деньги, то, очевидно, он рассчитывал жить вечно, потому что он, во-первых, ничего не тратил, а во-вторых, суммы, которые ему платили, по американским понятиям, были очень небольшими.
Тогда что заставило семейного, религиозного, обеспеченного человека, отца шестерых детей, подвергнуть чудовищному риску все, что он имел? Послушайте одно письмо, адресованное Хенсену.
«Дорогой друг, время летит. Как сказал поэт, what's our life? It's full of care. You have no time to stop and stare. Что наша жизнь? Она полна забот и не дает нам времени остановиться и задуматься. Но вы нашли время замедлить бег своей жизни, чтобы послать нам весточку. Мы благодарим вас от души. Новое время года приносит нам новые надежды».
А теперь письмо Хенсена.
«Одно из двух. Или я безумно смел, или просто безумен. Выбирайте, что хотите. А скорее, я безумно верен. Я даже до сих пор верен своей юной мечте стать вторым Кимом Филби. Но не безумие ли?»
Что это? Переписка Чарской с Фрейдом? Нет, это переписка двойного агента Роберта Хенсена с агентом КГБ, который его курировал. На волнах радио «Свобода» передача «Шпион. Рассказ с отступлениями». Ведет передачу Марина Ефимова. Многие думают, что Джеймс Бонд, агент 007, выдуман писателем Яном Флемингом. Это неверно. Прототипом Бонда был Джеймс Бун, вполне реальный сотрудник английской секретной службы, который инспектировал лаборатории всякого шпионского оборудования, размещенные в Африке и на Ближнем Востоке. Вот как описывает его историю автор книги «Шпионы среди нас» Херма Сильверстин.
Работа Буна была такая скучная, что перед своей девушкой он делал вид, будто эта должность прикрывает его настоящую деятельность – секретного агента. Поэтому он занимался стрелковым спортом, плаванием, карате и вообще пускал пыль в глаза. Однажды вечером в Тегеране, в баре, какой-то пьяный хулиган начал грубо приставать к девушке Буна, а когда тот запротестовал, вытащил нож. Тогда Бун применил еще ни разу не использованный им в жизни прием карате и убил хулигана. Началось разбирательство. И оказалось, что погибший был крупнейшим наркодилером, которого разыскивали все секретные службы мира. Бун стал героем анекдота в английской Intelligence Service и Джеймсом Бондом.
Не к чему объяснять, что тысячи молодых людей хотели стать Джеймсом Бондом, разведчиком-суперменом, который служит своей стране. Но какие фантазии могут породить желание стать двойным агентом? Ким Филби, аристократ и офицер английской разведки, предал Англию по соображениям идейным. Он предал капитализм и стал помогать стране великого социального эксперимента. Но и эксперимент провалился, и союз рухнул, а Роберт Хенсен продолжал работать на российскую разведку. Почему? Мистер Салк.
Он мог быть честолюбивым. Честолюбивым в том смысле, что он хотел быть лучшим в своей категории. Хотя сама его категория чрезвычайно специфическая. Но он стал лучшим. Лучшим разведчиком-предателем за многие годы. Это не очень почетное соревнование, он выиграл.
А вот что думает друг Хенсена и его бывший коллега Пол Мур.
Я уверен, что он стремился совершить нераскрываемое преступление.
Они называют это perfect crime, совершенное преступление. И у Хэнсона были все данные для такого совершенства. Журнал Time сообщает.
Хэнсон пришел в ФБР из полиции, когда ему было 32 года. Он обладал необыкновенными способностями во владении компьютерами. Это он помог создать компьютерный архив, в который заносились исчерпывающие сведения обо всех агентах и контрагентах. Кроме того, Хэнсон очень прилично владел русским языком, был профессиональным фотографом и прекрасно знал химию. Только одним талантом он не обладал – талантом человеческого общения. Его вежливое высокомерие, его прикрытое деловитостью презрение отталкивало начальство и мешало его продвижению по службе. Ему никогда, например, не доверяли вербовку агентов. И когда он возвращался из церкви в своем черном костюме и с постным лицом, «Гробовщик» было еще самым безобидным прозвищем, которым его награждали коллеги. Сейчас один из них встревожен тем, не сыграли ли их насмешки и недоброжелательство роковую роль в решении Хэнсона стать предателем. Иногда мы даже называли его «доктор смерть».
Так или иначе, в одном из своих задушевных писем КГБшному куратору Хэнсон писал: «Американец похож на ребенка, очень энергичного, освоившего новейшую технологию, но недоразвитого». Однако пренебрежительное отношение Хэнсона к американским коллегам и явная приязнь к русским вовсе не предполагало автоматического доверия. В 1985 году он предложил свои услуги сам, письмом. Но в следующем же письме твердо, раз навсегда установил собственные правила общения. Только письменно, в редких случаях по телефону-автомату с улицы, и называть только именем Рамон. Вот что говорит один из его бывших коллег, сотрудник ФБР.
КГБшники очень искусные манипуляторы. Рано или поздно они всегда заставляли агентов плясать под свою дудку. Хэнсон может быть единственный случай, когда им не удалось склонить агента к компромиссу. Он не соглашался ни на их предложение встречи, ни на устные переговоры. Они никогда его не видели и вообще до самого конца работали не на своих, а на его условиях. Словом, в отличие от всех остальных случаев, они не сделали его своей собачонкой, которая бежит на свист.
Более того, в 91 году он предупредил Москву, что сделает перерыв в своей деятельности. И этот перерыв продолжался 8 лет, начиная с 1991 года, естественно. Он вернулся к исполнению своих шпионских функций только в 99 году, на прежних условиях. И до воскресного вечера, 18 февраля 2001 года, ни ФСБ, ни СВР не знали, кто вот уже 15 лет поставляет им бесценную информацию из недр ФБР. «Поверьте, — сказал американским журналистам один высокопоставленный, но не названный российский чиновник, — в Москве много было выпито водки в попытках догадаться, кто такой этот загадочный Рамон».
Среди шпионов нет более опасных и более неуловимых, чем сами сотрудники разведывательных органов. Потому что они точно знают, по какой схеме их организация идентифицирует агентов. Они понимают, чего нельзя делать.
Роберт Хэнсон был неуловим. Но и у него была ахиллесова пята. На волнах радио «Свобода» передача «Шпион. Рассказ с отступлениями». Ведет передачу Марина Ефимова. Как правило, шпионов губили страсти. Рейна Хайнена, партнера советского разведчика Рудольфа Абеля, подвел алкоголизм. И, страдавшись без выпивки, он начал давать показания западной контрразведке и тем погубил и себя, и Абеля. Олдриджа Эймса подвело, как сказал бы Зощенко, торопливое желание хорошо пожить. Массу народа загубили дамы. В 1984 году в американском посольстве в Москве морской пехотинец Клейтон Лоунтри влюбился в российскую переводчицу Виолетту Санни и выдал ей имена московских агентов ЦРУ. Этот случай дал название целой ветви шпионства – «секс, for Secrets. К этой же категории относятся преступления первого двойного агента в истории ФБР Ричарда Миллера. В 1985 году его собрались уволить. Во-первых, за толщину, он весил 130 килограмм, а во-вторых, за то, что он постоянно терял свое удостоверение. И как раз в этот момент в него влюбилась русская красавица-иммигрантка Светлана Огородникова. В обмен на любовь он передал ей секретные документы ФБР. Всех этих страстей у Роберта Хэнсона не было. И по утверждению известного в прошлом агента ФБР Оливера Ревела, он до самого конца не сделал ни одной опасной ошибки. Но с Хэнсоном случилось то, что одно только и могло его погубить. На него, предателя, нашелся контрпредатель. Вот что сказал в беседе с тележурналистами бывший директор ФБР Джеймс Вулсли.
Похоже, что какой-то сотрудник КГБ с самого начала собирал досье Роберта Хэнсона, записи телефонных разговоров с ним, отпечатки его пальцев с мешка, в котором он передавал свои материалы, его письма и вообще документы, имеющие отношение к делу. И в конце концов все эти материалы попали в ФБР, причем не копии, а оригиналы. Но как это произошло, я понятия не имею.
Хэнсон знал о такой опасности, и когда с российской стороны в очередной раз настаивали на встрече, он в своей чуть высокопарной манере, но твердо отказал. «Моя цель, — написал он, — возместить ваши потери, а не составить еще одну. Пожалуйста, помогите мне выжить». По предположению некоторых российских газет, Хэнсона, возможно, выдал перебежчик Сергей Третьяков, бывший первый секретарь российского посольства Организации Объединенных Наций. Но американцев больше волнует не вопрос, кто его выдал, а вопрос, почему ФБР и ЦРУ в течение 15 лет не могли обнаружить в своей системе шпиона, или моль, как это называется на профессиональном жаргоне.
Я был очень удивлен, что в ФБР годами не проводились проверки на детекторе лжи. Такой тест может не сработать. С Эймсом, например, он не срабатывал. Но, в принципе, любую меру безопасности рано или поздно кто-нибудь да обойдет. Это не значит, что такие меры бесполезны. Кого-то такой тест припугнет, в ком-то заговорит осторожность, и он дважды подумает, прежде чем сделать решающий шаг.
С другой стороны, можно было бы привести десятки примеров, когда только по показаниям этого теста опытных и честных разведчиков увольняли и рушили их карьеру. Многие в этой среде возражают против теста на детекторе лжи. В том числе и Олег Калугин, в прошлом генерал КГБ, а затем один из первых его критиков.
В свое время я занимался проблемами внутренней безопасности в разведке. И мы испытывали серьезные трудности всякий раз, когда чисто этического порядка, когда дело доходило до конкретных лиц, которых нужно было проверять. Это твои коллеги, которые делят с тобой судьбу, и риск, и страхи, и предубеждения, и победы. И в этой закрытой корпорации недоверие к своему коллеге, оно как-то очень трудно воспринимается. Второе, ФБР, как мы знаем, одна из наиболее надежных организаций Соединенных Штатов, наименее, кстати, пораженная проникновением внешних иностранных спецслужб. Самое меньшее количество иностранных шпионов действовало именно в ФБР. Там в ЦРУ было более десятка. В Министерстве обороны десятки, буквально в смысле слова, ФБР, это буквально единицы.
В Вашингтоне готовится судебный процесс над Робертом Хэнсоном. Прокуратура в соответствии с законом, принятым после дела Одриджа Эймса, требует для него в случае обвинительного вердикта смертной казни. Но адвокат, которого наняла жена Хэнсона, один из лучших адвокатов в Америке, уже заявил, что обвиняемый не признает себя виновным. Что за странный ход для человека, которого поймали с поличным? Вот что говорит об этом Джон Хейнс.
Сейчас ничего невозможно сказать, но один из возможных ходов, судя по недавнему прошлому, это так называемый plea bargain – сделка. Сделки могут быть разными. Например, обвиняемый говорит: «Если вы начнете против меня судебное дело по всей строгости закона, то я заставлю вас выложить на открытом суде ту секретную информацию, которую вы не хотите обнародовать». Может быть, другого рода сделка. Обвиняемому даруют иммунитет от судебного преследования в обмен на исчерпывающую информацию о его преступлении. Потому что главная проблема со шпионами, чья деятельность долго оставалась нераскрытой, выяснить, какой урон они нанесли.
А не может ли Хэнсон выйти сухим из воды? Вышел же в 1949 году советский шпион Алджер Хис. Он просидел всего 3 года, был освобожден и даже стал баловнем либеральной элиты. Читал лекции, ему вернули право на адвокатскую практику. Правда, это был 49-й год, и в Америке вся интеллигенция сочувствовала Советскому Союзу.
С Алджером Хиссом дело было сложнее, потому что материалы, полученные на Алджера Хисса, исходили из сверхсекретной программы дешифрования советской переписки, дипломатической и разведывательной. Поэтому Соединенные Штаты тогда не могли представить в суде эти доказательства, которые бы наверняка дали бы возможность судебным органам его поместить в тюрьму, то есть осудить. И, кстати, это было и в других случаях, не только в этом. Кстати, я не исключаю, что на предстоящем суде в отношении Хансена тоже будут проблемы. Какие доказательства будет предъявлять сторона обвинения, кроме тех, которые вот содержатся в аффидевите, вот в письмах, там, вот факте закладки тайника, а вот, допустим, источники получения информации, подтверждение того, что материалы являются подлинными, это надо будет еще доказывать. А как доказывать? Ну, экспертиза может доказать, либо мог бы доказать источники, которые и послужили первоосновой этого дела. А эти источники, возможно, нельзя раскрывать. То есть тут очень много юридических вопросов.
Именно по этой причине оборвался судебный процесс над физиком Ваном Хо Ли, заподозренным в передаче американских атомных секретов Китаю. Так что, возможно, мы никогда и не узнаем, какой конкретно урон нанес Хэнсон Америке. Но газета «Вашингтон-Пост» напечатала признание одного из бывших руководителей ФБР Дэвида Мейджера, который сказал: «Я увидел копии некоторых документов, которые он им отдал, и содрогнулся».
Такой человек, как мистер Хэнсон, занимавший в течение почти всей своей карьеры высокие посты, мог нанести нашей системе безопасности вред, который не поддается описанию. Это не мелкая какая-нибудь утечка информации. Это серьезный успех российской разведки и не менее серьезный провал контрразведки американской. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Шпион. Рассказ с отступлениями». В программе участвовал Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».